Помолимся. Христос воскресе! Вы знаете, что мы пропели сейчас? Все. Вот все ищут, все человечество ищет. Ну и мы, конечно, часть человечества. Ключ к счастью ищут. Где он, этот ключик? И вот мы с вами, кто-то хорошо понимая, кто-то ничего не понимая, кто-то знает, кто-то чуть-чуть знает, но сейчас мы с вами пропели слова, которые являются как раз ключом к человеческому счастью. Не думайте только, что будто в религии говорит лишь о каком-то вечном счастье, которое неизвестно, когда будет, где будет, как... Нет, нет. Уже земном счастье. Вы знаете, что сколько угодно случаев в истории... И да мы читали сколько и романов, и сколько книг, и сколько видели, и слышали. Когда человек, находясь, кажется, в тяжелейших условиях внешних, в то же время не просто не страдал, а зная, что так будет, и шел на этот поступок. И действительно шел сам, добровольно. Ну, какие примеры? Ну, сколько угодно случаев, когда, например, особенно, знаете, в Средневековье было, когда рыцарь за свою даму все идет на смертный бой. Да, Господи, это всю историю такое повторялось. Сколько угодно было случаев, зная, что гибель, зная, что страдание идет. Идет на что? Идет на что? Почему? Представьте себе, умереть даже... Вот за того, кого любит, который будет знать, что он за что умер, это даже мысль уже какое давало счастье. Но это счастье, мы же понимаем, кажется мимолетное, а человек душой ощущал, что нет, это не мимолетное что-то. Это, здесь за этой мимолетностью что-то такое стоит великое, и, знаете, бессмертное действительно. Вот он ключ к счастью. Знаете, ради чего пришел Христос? Ради чего он страдал? Ради чего такие были со стороны его, ну, скажем, недоброжелателей, врагов и так далее, которые собирались его постоянно убить? Да. Ради чего? Только ради того, чтобы мы все... И он по своему человеческому состоянию, потому что он был не только Бог, но и человек, мог приобрести вот именно вот то, что мы обозначаем словом «счастье». Где оно? Где этот ларчик, в котором находится счастье? Однажды фарисеи, еврейские фарисеи, это было такое направление среди евреев, иудеев верующих было несколько направлений, в частности, фарисеи, которые ну, считали, что вот это исполнение всех пунктов закона Моисеева, а их знаете сколько? 613. Поэтому Христос их довольно часто обличал. Вы сами не исполняете, а на людей налагаете бремена неудобоносимые. И вот эти фарисеи подходят к учителю, за которым бегает народ, который творит чудеса. А когда придет Царство Божие? А где оно, о котором вы проповедуете? Когда оно придет? В каком месте? Где? Потому что они-то знали, если не точно знали, не могли сказать, конечно, в каком году, не могли сказать, в каком это месте, но были уверены, что, конечно, придет Мессия и начнется счастье. Где? Ну, здесь. И вдруг Христос такой ответ дал, от которого они, конечно, никогда не ожидали, и о котором, к сожалению, величайшему сожалению, мы, люди, всех исповеданий и религий, всех времен и народов, переживая даже многие отблески и многие искры того, о чем сказал Христос, Царство Божие, счастье, представьте себе, где счастье? И вдруг указал в сердце человеческом. Вот где счастье. Мы же прекрасно знаем, что можно обладать несметными богатствами и быть несчастнейшим человеком. Неужели это непонятно? Ну, конечно, понятно. Ну, еще бы. Что чем угодно владеть, иметь какую угодно власть и страшно страдать от каких-нибудь даже болезней, а от каких-нибудь несчастий. Это что угодно. Ну, что вы? Счастье, конечно же, в сердце человеческом, не в уме даже, не в культуре, не в образовании. Я о чем говорю? Вы извините, что я об этом говорю, но это же нужно говорить. Нужно... Мне очень понравилась мысль игумена Никона Воробьева, который сказал, правильные мысли, правильные, то есть полезные, необходимые, не в жизни. Нужно как можно чаще напоминать себе, а не отправлять их в склад памяти, в который очень легко забыть, даже очень ценное. Так вот эта вот мысль о том, что центром сути человеческой жизни, человеческого счастья является состояние сердца. Ну, все мы это знаем, правда же? Мы бываем когда счастливы? Когда радость. Рады, вот вам и счастье. Счастье что такое? Радость, конечно. От чего она зависит? О, вот это уже вопрос. Вот это вопрос. Кто от денег, кто от власти, кто от славы, кто от успехов. Да? И вот вдруг ответ совсем другого порядка. Ответ, который, к сожалению, все более становится утраченным, потерянным. Причем это ужасно даже, ужасно, что происходит. Оказывается, все счастье в чем? Вот как в чем-то материальном, в этом. Даже не понимают той простой вещи, что каждый человек рожденный, каждый рожденный приговорен уже. Кто бы хотел получить этот листик? Приговор подписанный. Смертная казнь. Подписанный. Только не указано число и год, и место, и каким способом. Неужели мы этого не понимаем? Кто не понимает, слушайте, кто так сумасшедший только? Рожден? Да. Получил? Получил уведомление. И представьте себе странное дело. Кажется, умный человек, гомо сапиенс говорят, что это знаете, это насмешка. Насмешка, когда гомо сапиенс, человек разумный, все силы души, все силы ума, все свои способности, таланты, на что отдает? Здесь взять, получить это, взять, взял. И как? Он умер? Как? Как? Все удивляются, представляете, какие мы умные. Как это умер? Ну, правда, умные? Все точно знаем, что нет бессмертных. И тут как? И ворона в рот залетит. От этого как? Ключ к счастью находится в душе человеческой. То, что мы говорим в сердце. А вот в чем он состоит, этот ключ. Как приобретается, какие есть опасности на пути приобретения его. Вот это действительно очень не просто важно, не просто интересно. Это, кажется, необходимо знать каждому человеку. Ну еще бы, еще где он ключ к этому счастью? Мы все получаем какое-то образование. Как помните по Пушкину, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И так оно продолжается всю историю. И неважно, сколько он ни учился, правильно слова «чему-нибудь и как-нибудь». Неважно, академик он, высшая академия, или вообще человек окончил пару классов, может быть, ну, четыре. Ну, может быть, и 9, ну, и 11. Господи, это что такое? Чему-нибудь и как-нибудь. Вот это мы все, кажется, знаем. Никак об этом не помним. Да, где же ключ? Самый главный вопрос человеческой жизни, который должен решить каждый человек. Обязательно, иначе он бессмысленно живет. Иначе действительно он уподобляется, ну, животным. Если у него нет решения этого главнейшего вопроса, потому что жизнь дана один раз. Извините, никаких перевоплощений. Не обманывайте себя. Попытка обмануть себя. Да, вот как человек я не сумел, уж будучи крокодилом, уж я тогда стану совершенным, конечно. Да, сверхчеловеком. Да. Самообман. К сожалению. Ну, что делать? Ищут решение, а решения нет. Без знания того, что есть Бог, что и знания, каков Бог, без понимания этого, действительно решения нет. И вот выдумывают всякие штучки. Кто все благо в материи, кто в перевоплощении, кто в какой-то безумной, очень часто мистике, в колдовстве, в шаманстве, чего только не придумают. А вот мы с вами пропели «Христос воскресе». Вот это да! Знаете, ради чего пришел Христос? Только ради этого. Мы спасаемся. Сейчас скажу страшную вещь, никому не говорите. Мы даже спасаемся не крестом, а воскресением. Крест было условие для того воскресения, в котором человек наконец получает совершенное благо. Крест только условие. И этим крестом, этот крест, который часто называют крестом Христовым для человека, на самом деле жизнь каждого человека, который родился, трудится, неважно как, творит добро и зло, и чего только не бывает. Крест каждого человека. И Христос показал, что, оказывается, через Него, при правильном отношении к Нему, возможно, самое главное – то, что мы называем воскресением и вечной жизнью. Вот в чем суть подвига Христа. Вот ради чего он пришел, вот почему и мы живем. А знаете почему? Почему крест? Не увидев своего креста, не оценив его должным образом, не поняв, в чем же смысл этого креста, то есть этой земной жизни, в которой мы находимся, мы не можем воскреснуть. Понимаете, в чем дело? Я уж сейчас не хочу удаляться в стороны, что это такое, это детали, так сказать, богословские. Хочу сказать только, что для того, чтобы действительно обрести это воскресение, на самом деле воскресение, многие в этой жизни уже получали воскресение, даже умирая телом. Такое воскресение, что даже по смерти сколько совершалось чудес только от их останков. Даже продолжались еще это. Но чтобы приобрести вот это, нужно же знать законы все-таки жизни. Нельзя же, знаете ли, когда ничего не знаю, куда идти и как идти, пойди туда, не знаю куда. А вы посмотрите, обратите внимание, прям же будто не зная, куда пойти и что делать. Кажется, находят, и все там начинается. И непрерывные проблемы, непрерывные проблемы откуда происходят? От того, что не знаем законов духовной жизни. Вообще, я вам скажу, очень странно. Мы изучаем законы физики, там, химии, биологии и так далее. Мы изучаем и что-то в школе знаем, получаем двойки и пятерки. А самого главного, обратите внимание, в образовании самого главного нет ни предмета, ни вопроса. В чем же счастье человека? Вот Достоевский писал, без высшей идеи ни человек, ни нация не могут существовать. Ну, в смысле, как существовать? Нормально существовать, быть нормальным человеком. Так он продолжает жить. Без высшей идеи. Скажите, какая у нас сейчас высшая идея? Может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Чем выше идея? Нет ее, извините, в Конституции запрещено иметь единую идеологию. Нет высшей идеи. Каждый по-своему понимает, как хочешь. А общенациональная идея, где она? Она же должна же быть какая-то. Ну, была какая-то Россия, там православие, все знали. Был коммунизм, ну все, неважно, какие идеи. А сейчас, вы знаете, даже нет высшей идеи. Вот интересно-то. А пора бы пробудиться. Пора бы все-таки решить этот вопрос. Не только в личном плане, но и в плане общественном и государственном. Да, у нас есть идеи, нашего народа есть идеи. Какая она? Какая? Вот такая. Какая такая? О! И молчание.
Вера православная,
отче. Да это просто так вы говорите сейчас, вера православная. Сейчас прими у вас, я экзамен приму и поставлю двойку. И скажу, вы просто извините, что-то не то говорите. Осторожней с этим делом. Так вот, необходимо знание законов духовной жизни. Они прежде всего нужны каждому человеку на его пути. Каковы они? Вот сегодня мне и хочется немножко именно поговорить об этом. Об этом, как мне кажется, чрезвычайно важном вопросе. И говоря об этом, начну, пожалуй, с самого фундаментального закона, самого главного, из которого, если хотите, исходят все прочие законы, и к которому, в конечном счете, они все сводятся. Вот мы привыкли к тому, что мы называем «Бог есть любовь». Это Он, а это мы. Он есть любовь, мы – ну. Потому что понимаем Бога как какое-то существо, которое где-то есть, существует, и какие-то должны быть отношения к Нему. Бог, если хотите, не случайно на философском языке приходится говорить. Бог – это само бытие, все, само, что мы существуем, само существование, все, все бытие – это Он есть. У апостола, кстати, написано, помните, «Им мы живем и движемся и существуем». Он – само бытие. Но бытие не бесформенное, не тот хаос, в котором находилась Вселенная, из которой образовалась вот эта красота, космос. Нет. Это тот дух, это духовная сущность, благодаря которой только мы можем существовать так, как это нужно. Существовать, жить только так, как нужно. И вот это бытие, этот Бог, к которому можно относиться так, как мы относимся друг к другу, как можем обращаться как к личности, о котором сам сказал «Отче наш», вот даже как можем обращаться. Вот этот дух, дух, самая суть, то есть бытие, есть ничто иное, это поразительно, есть любовь. Любовь. Кстати, скажу вам, все те, кто никогда не занимались историей религии, не соприкасались с этим, то они знали, что во всех народах высшая черта, высшее свойство Бога – это, конечно, справедливость. Христос сказал «нет». Когда он сказал «нет», я не знаю, его тут же хотели побить камнями, конечно. Несправедливость? А что же может быть выше? Как мы ищем правды? А один из святых сказал, что прок от твоей правды, если у тебя нет любви. Я помню, когда прочитал эту фразу, это Исаак Сирин, это поразительно. Я говорю, что проку от твоей правды, если у тебя нет любви? Компьютер. Компьютер. Он не имеет любви. Но правда, не ошибись. Основным законом нашего бытия является, оказывается, любовь. Любовь. Есть любовь, есть всюду. Нет любви, есть ничего нет. Есть любовь, есть благо, есть блаженство, есть радость, есть счастье. Нет любви, ничего нет. Есть любовь, есть смысл. Нет любви, нет смысла. И жизнь бессмысленна, если действительно нет любви как таковой, которая есть, существует, у меня ее нет. Вокруг, может быть, нет, но она есть сама по себе. И этой любовью является Бог. Вы знаете, один поэт очень хорошо по этому поводу написал такие строки, может быть, слышали, я иногда их просто произношу. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Ох, как молодец, как хорошо сказал. Точно, точно выразил. И красиво, и сильно, и верно. Так вот, основным законом человеческой жизни является это свойство, это состояние, это чувство. Оно, конечно, выражаться может в самых разных сторонах, но, конечно, по-разному. И поэтому мы видим, когда произносим слово «любовь», то на разных языках это часто даже указывает на совершенно разные стороны жизни человеческой. Но основные из них, и то, что в Евангелии сказано, что для верующего человека это является незыблемым и верным, и истинным, заключается в следующем. Относитесь к любому другому человеку так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Это самая главная, пожалуй, заповедь, которую открыл Христос. Возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби не влюблённость, уже не о влюблённости идёт же речь. Ну что вы? Речь совсем не о влюблённости, а о любви. К человеку отнесись так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. А что дальше? Никогда не рассказывай о грехах другого человека, не осуждай. Если не хочешь, чтобы тебя не осуждали и о твоих грехах не рассказывали, да не только не рассказывали, а еще сочиняли, лгали. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это первичный закон, которому человек, каждый, даже, я вам скажу, независимо от веры, даже он еще не христианин. Он просто человек. Если бы он жил этим законом, совершенно другая была бы жизнь. Другие были бы отношения межличностные. Другие отношения были между людьми разных вер, разных национальностей. Христианство утверждает, что без этого закона жизни жизнь человеческая невозможна. Вот она, та высшая идея, если хотите, о которой мечтал Достоевский, который говорил об этом. Да, она – это мечта, это любовь. Кто есть? Бог. Кто есть? Бог. Знаете, скажите «Бог». Это непонятно, о чем идет речь. О каком Боге? Кто он такой? Что это такое? И посмотрите в истории, чего только не представляли себе, каких богов рисовали, какие были формы, всякие изображения и в птицах, и в гадах, и пресмыкающихся, и чего только не делали во всем. Искали, искали, кто же он, Бог, какой он, фантазировали. И вот произошло то, что произошло, как реальный факт. 2000 лет тому назад Бог пришел в том самом совершенном из доступных человеческому сознанию образов, который есть человек. Причем это не просто был какой-то явился вдруг и предстал себе, знаете, изобразил себя. Нет. Оказывается, он показал, что человек, как богоподобное существо, через него только можно показать, кто есть Бог. И вот произошло это событие, которое мы называем Рождеством Христовым, явлением Христа, и все, что он совершил, вот оно, что появилось. И Христос показал эту любовь, которая до сих пор вызывает жуткое отрицание, потому что представьте себе, как это Бог не мог людям дать спасение своим всемогуществом. Потребовался крест, крестом, страданиями жуткими. Это что такое? Все понимали Бога как всемогущего, который творит то, что хочет, то и делает. Человек – раб. И вдруг здесь Христос говорит, не называю вас рабами, называю вас друзьями. Из креста даже своего произнес слова, которые до сих пор поражают, конечно, каждого. Отче, не вмени им, этим злодеям и распинателям, в грех. Не вмени. Даже здесь показал, кто он есть. Это действительно воплощенный Бог. Пострадал до смерти, до жуткой смерти, которая прекрасно описана в Евангелиях и показана во всех, так сказать, ну, подробностях даже и деталях. Вот основной закон. Это основной закон жизни. И если бы мы приняли все это, приняли это в своем сознании, в своей решимости, в своей воле, приняли бы этот закон как действительно тот, только благодаря исполнению которого я могу, во-первых, получить то благо, которым является любовь. Потому что выше блага нет. Выше, чем любовь, блага нет же. Люди жизнь отдают за любовь. Говорят иногда, я просто не понимаю даже, когда говорят, жизнь – это высшая ценность. Я говорю, если жизнь – высшая ценность, тогда всех героев выбросьте. Они отдали жизнь по любви. Любовь – высшая ценность, а не жизнь. И ничто другое. Только благодаря этому возможно существование, нормальное существование человека и человечества как такового. Вот оно, где самая сердцевина жизни. Все прочие, вы знаете, нравственные нормы жизни, все они лишь постольку и тогда бывают хороши, когда они сопряжены действительно с идеей и чувством, и стремлением любви. Как бы это осуществить? Как? И все согласятся, что очень хорошо жить по любви. Но как это? Вот христианство открыло, каким образом можно поступать и нужно поступать и жить для того, чтобы любовь стала достоянием каждого человека. Мы не придаем значения тем заповедям, которые дал Христос. Как-то не придаем значения. Ну, к сожалению, мало читаем, мало знаем. И даже не понимаем подчас даже, о чем он говорит. Посмотрите, что такое заповеди? Что такое грех? Христианцы говорят, грех – это все то, что нарушает вот этот основной закон нашего бытия – любовь. Эгоизм – что такое? Все преступления, которые совершаются – что это такое? Обратите внимание, наша неприязнь друг к другу – это что такое? Убийства и обманы – это что? Услышите, все концентрируется в одном. Все отступления человечества, все они коренятся в чем? Уходим от главного. И эта главная любовь есть Бог, уход от Бога. Поэтому всегда, как мы говорим, все сатанинские силы, они всегда боролись против Бога, как такового. Бог, оказывается, стоит на пути всего того, что мы именуем сатанизмом как таковым. Вот, оказывается, и все законы, о которых мы можем просто их даже перечислять, да, они именно все коренятся здесь. Но как приобрести это? Как приобретается эта любовь? Вот Исаак Сирин, один из величайших, я бы сказал, подвижников, христианских подвижников, он 7-го столетия, он писал, нет способа возбудиться в душе божественной любви, то есть совершенной, связанной, если хотите, с жертвенностью. Нет способа, если мы не будем препобеждать своих страстей и страстишек. Каких? Да одна зависть с ума сводит людей. Зависть – это несчастная, что делает. А тщеславие – что делает, а корысть во что превращает человека, а слава. Вы слышите? Все эти вещи. Действительно, нет возможности приобрести в себе вот это состояние величайшего блага. Вы слышите, любовь – это величайшее благо, любовь – это Бог, и это совершенное благо, это совершенное счастье. Счастье, совершенное счастье. Вот, хотите, так сказать, что такое совершенное счастье? Любовь, конечно. Какая? О, об этом надо, конечно. Невлюблённость, нелюбление себя, как это сейчас несчастные эти некоторые психологи преподают. Люби себя. Прямо эгоизм, жуткий, насыщенный. Это, знаете, как будто нарочно. Христос говорит: «Возлюби ближнего, другого человека, как самого себя». Нет, нет, нет. Нет, пусть валяется, а я не буду жертвовать собою, чтобы тебя отсюда спасти. Нет, лишь бы себе было хорошо, себя люби. Прям сатанизм такой проповедуется сейчас. И вы знаете, просто миллионными тиражами издаются эти книги. Они льстят себя люби. О, какая радость! Забыла несчастные, что скоро в гробу будешь лежать с этим люблением себя. Все заповеди, о которых говорится в Евангелии, они все исходят из этого, из любви к человеку. Вот, оказывается, способ, благодаря которому мы, то есть каждый человек, может в меру своих сил, борясь с чем? С завистью, тщеславием, уж не говорю там воровством и прочими всякими вещами, борясь с этим, может действительно приобретать это величайшее благо. Только так. Нельзя, обманывая, получить благо любви. Нельзя. Нельзя, завидуя. Нельзя тщеславлюсь, нельзя в гордыне, нельзя. Ты никогда не приобретешь этого блага. Даже более того, вот кажется, одно из таких важных вещей – доброделание, хорошее дело. Ну, еще бы, кажется, и сказано, блаженны милостивые, и те помилованы будут. Но я вам хочу сказать интересная очень вещь. Процитирую. «Добрые поступки и милостыни, и вся внешняя доброта не смягчает еще надменности сердца». Ну, еще, знаете, я раздаю. Слышите, кто я? Теперь понятно? Раздаю. Что-то еще надо. Можно быть очень добрым. И к нему, как говорят, на казени подъедешь. Не смягчает надменности сердца. Что такое надменность сердца? Гордыня, самолюбование, тщеславие. Что же еще требуется тогда? Надо же исполнять. Конечно, надо. Добрый человек – хорошо? Конечно, хорошо. Надо делать добро? Надо делать добро. Но надо делать как? Борясь с чем? С тщеславием, соволюбием и прочими вещами, с жаждой ожидания похвал от всех людей. Нельзя отравлять эту чистую воду любви всякими грязными примесями, которые очень легко могут возникнуть в человеке. Вы послушайте, это же, я вам зачитал мысль Святого Отца, как предупреждают. Вы подумайте, как легко, кажется, делая то, что просто необходимо. Еще бы, надо по-добру относиться ко всем. И что при этом можно сделать? Во что впасть? Да избавит Бог. Когда мой носик прилипнет к потолку. Вот, оказывается, какие вещи. Так вот, заповеди христианские, они все направлены на то, чтобы, осуществляя закон любви, всячески противостоять всему тому, что ее уничтожает, что ее портит, что ее превращает в самолюбие, превращает в эгоизм и так далее. Недаром они все говорят, что без покаяния невозможно приобрести любовь. Без покаяния. Что разумеется под покаянием? Первое и самое трудное, вы знаете, записочку написать можно, и батюшке можно зачитать ее. Что самое трудное в покаянии, знаете? Осознать, что оказывается, я поступил как негодяй. Я негодяй. Ой, нет. Я поступил неверно. Покаяться в своих негодных делах. Раскаяться перед Богом. Перед Богом. Вы знаете, в чем состоял грех Иуды? Ведь он же сказал, предал кровь неповинную. И в результате удавился даже. Как это я смог такое сделать? Вы слышите? Я. Как это я мог сделать такое? Гордыня. Петр тоже апостол Петр, помните же, как говорит, и он был с ним. Так он вышел и горько плакал, и всю жизнь каялся, осознал, насколько же я слабый человечек. Только над тобой стали, сейчас тебя схватят, и ты готов отречься. От кого? Не просто от своего учителя, а Бога, Христа. Сам говорил, что ты Христос. Пойми. А что пойми? Вот это, знаете, стоит великой задачей, что я без Бога, оказывается, не могу стать тем, кем бы даже я хотел стать – святым. Я. Кажется, есть же вы Боги и Сынове Вышнего все вы. Вы все богоподобные. И тут стоит гордыня. Как это я смог предать кровь неповинную? Так вот, заповеди христианские, заповеди Христа, они являются тем необходимым, если хотите, средством, инструментом, как хотите называйте, так, только при котором, только жизнь по которым и покаяние, осознание, что я не такой все-таки, да, так только при этом условии, оказывается, мы можем начать приобретать вот это величайшую ценность, величайшее благо и счастье, как хотите называйте. Это, то есть, основной закон нашего бытия, всей нашей жизни – любовь. На этом пути. И для верующего человека это имеет особенно большое значение. Почему? Потому что мы знаем, что это наша жизнь несколько десятков лет. Это только что такое? Это, знаете, экзамен. Это экзамен на что? Если хотите, на честность, на любовь к другому человеку, так, как к себе. Экзамен, покажи, что ты хочешь, к чему ты стремишься, человек, в конечном счете, что ты желаешь. Вот, оказывается, чем является это наша жизнь. Наша жизнь не здесь, она только начинается здесь. Это миг. Миг перед вечностью. Ожидает человека вечное благо. Но вечное благо, как и любое благо, приобретается с трудом, а не просто так. Так вот, основной закон – это любовь. другие законы. Не делай другому того, чего ты не хочешь себе. Никогда не делай. И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. О прочих законах я вам скажу. В духовной жизни огромное количество, так же, как эти законы в этом материальном мире. Их полно. И в физике, и в химии, и в астрономии, и в биологии, и где угодно. Также и в духовной жизни. Их очень много. Но все они, в конечном счете, сводятся к этому. Не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. Не осуждай. Не хочешь, чтобы тебе рассказывали? Не рассказывай о других грехах. Не рассказывай. Ну-ну, воздержись. Услышите? Вот оно, с чего начинается духовная жизнь. Воздержись и, напротив, полнуть себя даже, может быть, защитить какого-то человека, который, ну, виноват, да, прояви великодушие. Великодушие прояви, а не осуждай его. Вот к чему призывает христианство. Ведь все законы, повторяю, все они здесь. Стремятся в этом. Каким судом судите, таким будете осуждены и мы. Вы подумайте. Все связано к этому. Вот чем велико, если хотите, христианство. Оно открыло величайший закон и истинный закон нашей жизни. Несправедливость. И даже, если хотите, не сами по себе великие поступки – не сами жертвенность как таковая, там, где нет истинной любви, а которая приобретается только борьбой со всем эгоистическим, что в нас есть. Так, там, где нет, ничего не может быть. Вот к чему призывает христианство. А законы эти, вы скажете, как закон? Ну, я могу зачитать очень много законов, этих законов. Да, ну, говорю вам, все связано, все идет к одному только. Ну, вот хотите, насладившийся телесными удовольствиями более надлежащего, будет вознагражден избыток вторичными страданиями. Вот это да, как такое? Как это? Слышите? Насладившийся телесными удовольствиями более надлежащего. Что такое надлежащего? Есть пить можем? Конечно. Вступать в брак? Естественно. А что такое более надлежащего? Ну, неужели не знаем? Вместо поесть – объеться. Вместо выпить – напиться. Вместо вступить в брак – всем и так понятно. Оказывается, что такой закон есть, вторичное близнование. И это испытывает, мы видим и на самих себе, и на других кругом видим этот же закон. Подумайте только. Вот вам. А еще, хотите, зачитаю. Каждое доброе дело – а мы, кажется, к ним и должны стремиться совершать. Каким образом оно совершается, с чем оно сопряжено? Варсонофий Великий пишет, никакое доброе дело не совершается без некой скорби. А знаете, в чем дело? В чем дело? Какой закон? Мы начинаем тщеславиться своим добрым делом. И получается так, что Бог просто спасает нас этой скорбью какой-нибудь, чтобы мы хоть не превозносились. Нищему руби дали, и уже, Господи, давай мне там лимончики посылай, кидай отсюда. Ведь мы же до того слабые люди, что просто невероятно. И вот получается по закону духовному, не подумайте, не Бог посылает, нет, нет, по закону духовному. Когда я совершаю доброе дело, а во мне уже там сейчас подмывает, а мне тут бах что-нибудь, по голове. Ух, тут мне уже не до тщеславия. Ну, значит, доброе дело совершил. А если не было доброго дела, тогда ничего не будет. Закону очень, очень много интересного, да, очень много. Что первым, например, духовным состоянием для человека, верующего, христианина? Самым первое, что ему духовное состояние? Мы ищем кого? А где прозорливый? А где чудотворец? А говорят, предсказал. А что пишут святые? Скажу вам по знакомству. Первое духовное видение есть видение, ну, так и быть скажу, своих согрешений, до этого прикрывавшихся невидением. Я не вижу своих грехов. У других я вижу. У себя, ну, так, так. Но это лучше забыть их, чтобы они не мешали. Оказывается, первое, когда открывается вдруг мне, наконец, кто я есть сейчас в этом состоянии на самом деле. А кто я есть, знаете кто? Отвечаю, не я. Святитель Феофан Затворник. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы. Здорово же. Ну, точно. Ну, конечно, точно. Вы слышите? Оказывается, в чем мы состоим, да. Вот так. И я повторяю, не хотите, чтобы осуждали, не осуждайте. Нападает уныние, тоска. Что делать? Это сколько угодно. Предупреждает игумен Никон Воробьёв, прямо пишет. Если хотите избавиться от этого, потому что это часто нападает на нас. Действительно, бессмыслицы, уныние и все такое. Прекрати осуждать других людей. Закон. Закон. Хотите избавиться от этого? Прекрати. Попробуйте. Ну, как попробуйте? Ну, такой негодяй. Как это такое? А, ну, все, голубчик-то, да? Может быть, обеспечен. Все у тебя будет, и тоска, и уныние, и Бог знает что, и никчемность, и, да, и так далее. Прекрати осуждение, и ты увидишь, как у тебя уходит. И, конечно, тот, кто не молится о своих грехах. Слышите? Потому что когда пятка у меня болит, я молюсь, это точно. Да. А вот о своих грехах кто не молится – тот ничего не приобретет никогда. Потому что молитва – это то единственное, что связывает душу человека с самим Богом. Молитва какая правильная? Которая совершается с вниманием и покаянием. И покаянием, прости, Господи, как я наврал. Вот, оказывается, законы духовной жизни, как они важны. Для этого надо читать Евангелие. Послания апостольские обязательно, обязательно. Если можно, святых отцов, кого? Авва Дорофея, Марка Подвижника. Ой, какие там замечательные, я вам скажу, замечательные просто вещи, которые, о которых они пишут. Они объясняют буквально. Что и как жить. Вот, например, Марк Подвижник пишет, что за всякое доброе или худое дело, доброе или худое дело, происходит возмездие естественно, а не по особому указанию Бога. Ой, как важно это помнить, потому что некоторые, за что меня Бог наказал такого святого? Он там хуже меня в 100 раз, я-то знаю, да. Оказывается, все происходит естественно, по законам духовным, которого, он пишет, невежды не знают. И думаешь, что тебя укусил комар в нос, это Бог уже сказал комару. Ну ладно, не буду я больше, потому что я смотрю, уже прошел чуть ли не целый час, а у вас наверняка множество вопросов. Хотя поговорить есть о чем. Да. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы, недоумения, сомнения, протесты? Ну, что у вас есть? Ну, пожалуйста, давайте. Сейчас все вместе попытаемся поговорить, и, может быть, что-то такое нам будет и полезное. Пожалуйста.
Вопрос такой. Перечитывая Евангелие, такая фраза Иисуса. Я просто не могу понять слова учителя. Ученик задает вопрос. Учитель, я вернусь домой похоронить отца. На что Иисус ему отвечает. Пусть мертвых хоронят мертвые. Угу. Непонятно.
Да. Спасибо. Хорошо. Но мы же понимаем, сколько мы употребляем слов в переносном смысле. Сколько угодно. Мертвым можно быть. И когда человек умер, его тело прекратило жить. Мертвый человек, которому ничто на свете не интересует. Мертвый человек, безразличный к судьбам людей, к их страданиям, например. Вот о каких мертвых говорит Христос. Те, которые потеряли уже искание смысла своей жизни и даже веру в Бога. Бог – это так, обряд, а не жизнь по заповедям Божьим. Вот Христос и назвал их мертвыми. Видя, он видел, о ком спрашивает ученик, и видел, что они уже им никакими словами, никакими даже чудесами нельзя воскресить их, чтобы они, наконец, обратились и стали жить по-божьему. Пусть мертвые и погребают своих мертвецов, а ты иди за мной.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, спасутся только христиане, а что будет с мусульманами и, написано, другими вероисповеданиями и неверующими? Вот еще добавим.
Да. Хороший вопрос. Бог есть любовь. И поэтому мы слышим такие удивительные слова у Христа, например, что есть и другие овцы не от двора сего, то есть не евреи, не те, которые его слушают, не от двора сего, то есть с других сторон, другие люди и племена, которым тоже должно быть возвещено, там, и которые тоже могут прийти ко Христу. Как? Это вопрос другой. Апостол в одном месте прямо говорит, есть каждый делающий правду приятен ему. То есть каждый, кто стремится к истине, он в конечном счете получит ее. То есть этим самым прямо показал, что, оказывается, каждый стремящийся к ней приятен Богу. То есть что значит приемлем Богом? Каждый. Лишь бы жил по совести. Как он приятен – это вопрос уже другой. Посмотрите, все ветхозаветные люди, все ветхозаветные дети, они что, погибли? Да, потому что не были крещены, они не могли быть крещены. А теперь уже не могут, потому что они уже мертвы. Но, конечно, нет. Конечно, не таково. Вот Пасха прекрасно показывает, Иоанн Златоуста, слово, что говорит? Все, наверное, кто был на Пасхе, слышали это великолепное слово Златоуста, которым он говорит все и перечисляет множество, все отныне ад разрушен. Слышите это, что значит? Вы думаете, один Иоанн Златоуст об этом говорит, что ад разрушен, да? Один за другим, если кто-то видел когда-нибудь, я как-то взял и просто собрал ну, десяток или больше десятка высказаний святых отцов, в котором они об этом пишут. Ад разрушен, ад уничтожен, его уже нет, нет этой крепости, как пишет Иоанн Златоуст. А что это значит? Апостол Павел пишет сам: «Бог будет всяческое во всем». Услышите, апостол Павел, каким образом нехристиане, не знающие Евангелия, каким образом они придут к этому состоянию, это уже совсем другой вопрос. Но точно одно только. Если Бог есть любовь, и Он творил мир, зная судьбу каждого человека, вы слышите, Бог же знал каждого, но, наверное, мы понимаем, то Он не может сотворить какого-нибудь человека, дать жизнь, который погибнет навеки. Не мог. Почему? Потому что Он любовь. Этого не могло быть. А вот как приобретается это спасение? Вот это уже действительно вопрос другой. Потому что все религии, в том числе и христианство, говорит, что посмертные страдания, да, да, будут. А дальше мы не знаем. Вот таким образом. Поэтому мы можем верить. И о чем говорит наш величайший праздник – Воскресение Христово. И что так великолепно выражает сущность его святитель Иоанн Златоуст, что это есть истина. Почему нужно верить по-христиански? Потому что уже здесь человек может приобрести очень многое того, что, может быть, потом придется приобретать, но уже с большими переживаниями, страданиями. Я говорю о посмертных страданиях. Это очень важно. Вы знаете, кто первый вошел в рай? Бандит. За что? Распятый справа от Христа. За что? Вы скажете, какое он добро сделал? Какие подвиги он понес? Что он сделал? Но он осознал от всей глубины своей души, на кресте, будучи распят, в жутких муках, вдруг произносит: «Достойное по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи!» И получил ответ: «Не крещенный, не причащенный, ничего не знающий, но уже поверивший вдруг здесь, в предсмертном состоянии, сегодня же будешь со мною в раю». Поэтому я думаю, что мы должны относиться к людям других религий вот через призму этого понимания. Тогда у нас будет совсем другое. Конечно, можно до Москвы вот сейчас пройтись и пешком, пожалуйста, после лекции. Может, все-таки лучше на электричке? Может, на машине? Наверное, лучше. Христианство – это путь, указывает, средства дает спасению уже здесь. А другим придется что? Вот почему мы говорим, нужно быть христианином, нужно быть крещенным, нужно веровать, может быть, подать. Вот почему нужно. Вот, идите в Владивосток сейчас пешком, и тогда узнаете. Я одного знаю. Он говорит, пока я шел пешком, правда, трижды, говорит, я был уже все, все, смерть. Чудом только остался. Вот христианство – истинный путь, верный путь. Но это не значит, что все другие, которые идут окольными какими-то путями, что значит, все погибнут. Даст Бог увидит в свое время, в свое место, и Бог даст, дай Бог, все спаслись, чтобы.
Алексей Ильич, как простым языком объяснить человеку, что эзотерика есть грех, а помощь людям через эзотерические практики не помощь, а вред?
Но я вам приведу только один простые слова из Евангелия, когда Христос говорит: пастырь добрый проводит через дверь, а ему открывают дверь, И он входит, и все его там овцы слушают. А вор и разбойник через забор перелезает. И что с ним тогда бывает? Ну, по-разному. По-разному может быть с тем, кто через забор перелезает. Эзотеризм – это есть как раз попытка проникнуть в тот мир. В тот мир не по тем законам духовным, которые уже существуют и открыты. Вы слышите, еще раз говорю, законы открыты, христианские законы жизни – и проверены, я обращаю ваше внимание, проверены, о чем говорят масса святоотеческих вот творений, где они прямо все описывают, а здесь нет, это неинтересно. Почему мне там надо бороться с собой, своими страстями? А я вот возьму и так проникну в тот мир через забор. И действительно, что с ними бывает? Многие сходят с ума, кончают самоубийствами и прочее. В общем, помрачаются просто действительно умом. Нельзя через забор лезть в тот духовный мир, который является Божьим миром. Бог говорит, надо в дверь проходить. Они говорят, нет, мне не нужно Бога. Я и через забор перелезу. И, увы. Увы, тогда наступает беда. Вот так кратко.
Как определить, с какими страстями ты, человек, какими-то своими собственными силами можешь справиться, а с какими, ну, надо обращаться к Богу, да? Это первое. И второе, когда ты понимаешь, что, ну, вот с этим, ну, без Божьей помощи никак, начинаешь обращаться к Богу, соответственно, молиться. Молиться надо со вниманием. На этого не хватает сильно, скажем так, сил. А с другой стороны, начинаешь молиться просто так болтать, понимаешь, что и то малодушие. Как от этого избавиться?
Хорошо. Зачитываю вам на ваш первый вопрос. Я же прозорливый, я поэтому заранее уже приготовил ответ вам. Игнатий Брянчанинов, один из наших, я бы сказал, замечательнейших духовных учителей, пишет. В духовном подвиге должно преимущественно вооружаться против начальных страстей – объедения, развлечения, роскошь, сребролюбие, славолюбие. Начальные страсти. Тогда последствия их, и он называет последствия их, гнев, злоба, зависть, гордость будут уничтожаться сами собой. И так надо начать с тех бороться, которые вот первичны, и которые я вижу в себе все. Тогда увидишь, как другие страсти начнут угашать и исчезать. А молиться? Молиться надо. Молиться, вот он, этот же Игнатий Брянчанинов, писал, что молитва без внимания – не молитва. Она мертва, она бесполезная и оскорбительная для Бога.
То есть правильно я понимаю, Алексей Ильич, что если короткую молитву, но со вниманием, да. И все, и надо здесь остановиться?
Для того, чтобы научиться молиться всегда, а к этому призван быть с Богом. Вы, наверное, когда женились, то хотели бы все время быть своей женой, когда хотели жениться. Потом я не знаю, нет, а потом, да, сначала. Да.
Прозорливый.
Вот так, вот так, не потом. Хотели бы, так вот и с Богом тоже. Начинают с кратенькой молитвы. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И если человек будет повторять это как можно чаще, с вниманием и покаянием, то он потом научится и непрерывно молиться. Но мы даже эту краткую молитву не произносим, поэтому ничего не умеем. Хорошо.
Спасибо, Господь.
Алексей Ильич, как не поддаваться унынию и не реагировать на происходящие события в стране и вообще вокруг нас в мире?
Можно это только единственное чем, что надо в себе обязательно. Это очень хороший вопрос. Очень хороший. Я обращаю внимание, действительно, прекрасный вопрос. Нужно же в конечном счете, я верующий, я верю, или нет, что случайностей в мире нет. 33 восклицательных знака. Случайностей в мире нет с христианской точки зрения. Я прошу всех обратить на это внимание. Все происходит не случайно, то, что мы видим случайно. Нет, а это происходит по незыблемым духовным законам, о которых вот мы немножечко даже сегодня говорили. В силу того, что мы непрерывно нарушаем законы любви. Как мы относимся друг к другу? Сколько льстим, сколько притворяемся, сколько обманываем, сколько лжем. И после этого мы хотим что? Дай нам рай на земле. Да вы что? Вы что? Вот, оказывается, какое дело-то надо помнить. Мы забыли про веру нашу, самую простую веру. Нет случайности, повторяю. Если мы верующие люди, все происходит по духовным законам, повторяю. Законам какого рода? Которые нельзя же нарушать. А я непрерывно нарушаю. Завидую своим друзьям. Это до чего ж докатилось? Ненавижу своих соседей, там, близких и друзей. Да ты что делаешь? Ты что, с ума сошел, что ли? Деньги – главная цель, и карьера. Никакого Бога не надо. И после этого что же, голубчик, тебе прямо в рай, только ножки задирай, да? Неужели непонятно? Вот что нужно. Вера. Вера нужна. Что благо наше в наших руках, не Бог нам подает на золотой тарелочке, а в наших руках, в наших, моих, постарайся, насколько можешь, избегать любого греха, который нарушает закон любви. Это закон. И тогда мы все поймем. Вот ответ на этот вопрос.
Алексей Ильич, Михаил, Москва. Прежде всего, спасибо, Господи, за те лекции, которые, ну, на самом деле, на такие очень глубокие темы и простым таким доступным языком одновременно с этим. Мой вопрос, наверное, будет несколько более приземленным, но в то же время такой, из-за которого, наверное, распадается очень много семей. Вот исторически получалось так, что четко были распределены роли мужчины и женщины, и в целом выживать вне семьи было довольно-таки трудно. Сейчас ситуация размывается в этом плане, да, и уже там и мужчины, и женщины наравне работают. И вот вопрос такой, как преодолеть, по-другому не могу сказать, испытания, при котором, при том, что есть, да, ну, вроде бы как какие-то вот традиционные там ценности первоначально в укладе семьи, как преодолеть испытания, когда вот так получается, что жена начинает зарабатывать больше, чем муж?
Ну, вот очень печально, что мы стали строить свои отношения того, у кого больше денег. Это что такое? Это что за принцип жизни? Это откуда мы это взяли? Такой ужас такой. Женщина прекрасно жила, когда муж заработает сколько угодно, но любит ее. Тогда все в ней есть. А когда она больше заработает, а любви от мужа нет, она ничего не имеет. И наоборот, точно так же в отношении мужчины. Разве дело в том, сколько денег у сущен, это на какую, куда нас поставили? Это только в иудействе там самые главные деньги. В христианстве? Вы что вы? Разве деньги самые главные? Вы что, откуда это взяли? Перевернули психологию, и это внушается. Вы понимаете, в чем дело? Это беда какая? Внушаются через все телеканалы, я не знаю, все книги и газеты и так далее. Да прокляты они будут, эти деньги, если отношения между мужем и женой ставятся на эту почву. Вот вся суть в этом. Это надо понимать, и очень приятно, очень хорошо, если понимают это и муж, и жена. Тогда они будут строить свои отношения не на том, кто больше получает. Но это один из элементов.
Алексей Ильич, как бороться с часто возникающим неверием? Почему Бог скрыт от человека?
Если бы только Бог открылся человеку, так, и мы бы ему сказали, да не нужен ты мне. А это произошло. А это однажды произошло, как великолепный пример. Пришел Христос, убедились, что Он действительно Бог, убедились. Эти чудеса постоянные, невероятнейшая вещь. Наконец произошло то, что уже, ну, выше этого не может быть. Воскресил четверодневного покойника. И что было, какое принято решение? Уже поняли, что это Бог, что это Мессия. Поняли? Поняли. Решили убить и его, и Лазаря. Вот какие вещи. Это пример, пример, который нам показывает, откуда мы взяли, что это надо все, все надо знать, видеть, точнее. К знанию надо прийти, а не просто раз, и получили мы все. Ну и что? Вот мы верующим. Веруем. Знаем, что умрем. Знаем. И как живем? Как жили, так и живем. И все. И больше нам ничего не надо. Все уже знаем, потому что верим. И результат никакого. Вот, оказывается, дело. Тот, кто не принял решение жить по заповедям, и еще раз я хочу особенно сказать, кто не молится, не подумайте, что я говорю, чтение молитв, а то заменяют, подменяют молитву чтением молитв. Ах, какие ловкие, тра-та-та, вычитывают. Тот, кто не молится хотя бы вот этой краткой молитвой, как можно чаще, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, вот я опять обманул, опять солгал, опять то-то. Тот, кто не молится, никогда ни к чему не придет, потому что связи с Богом нет. А Бог есть источник любви и всякого блага. Надо же это знать, помнить, верить. И тогда, я думаю, будет все нормально.
Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос. Вы что-то слышали о программе «12 шагов для зависимых наркоманов и алкоголиков»? Духовная программа, и если слышали, то ваше экспертное мнение, так сказать.
Вы знаете, я слышал, что существует такая программа, но что она из себя практически представляет, не знаю. Но нужно относиться, вы знаете, ко всему так рассудительно. Надо посмотреть, что там действительно может помогать, а что может быть и сочинено. Это, знаете, уже много же фантазий. Исаак Сирин – это один из величайших авторитетов нашей церкви православной, сказал, нет добра, добродетели, выше рассудительности. Подумайте, надо подумать. На основании чего? Заповедей евангельских, ну и святоотеческого их понимания. Вот так. Рассудить надо.
Спасибо.
Алексей Ильич, могу ли я молиться словами, когда в сердце пустота?
Советуют. Это явление, да, бывает, встречается, конечно. Надо вспомнить, почему это у меня происходит. Потому что вообще не молюсь. Поэтому надо начать каяться. Господи, прости мне, вот словами, насколько можно, с душой. Прости мне, что я вообще никогда не молюсь. Вот, и отсюда у меня это и происходит. Самая главная причина отсутствия молитвы в душе, в уме, даже я вам скажу, то, что мы не молимся совсем. Вы знаете, это какой ужас. Совсем не молимся. Утренняя молитва, вечерняя молитва, на обедню пришли, всех пересчитали, осудили всех на свете, начиная со священников и все прочее, только этим занимаемся. Решили все свои проблемы, и не только свои, но и всех чужих знакомых. Ну что это такое? Невозможно научиться молиться, как и никакому другому делу научиться, не заставив себя учиться. Вы что думаете, на скрипке играть я просто так взял и начал? Господи, да вы знаете, чтобы научиться, из дома гонят. Надоел ты своей этим скрипнёй с этим. Или помните, как Шаляпина, в конце сосед прибегал и палкой лупил за то, что он целые дни орал эти арии вся дома. О, как нужно учиться! Игнатий Брянчанин так и пишет. Нужно начать учиться молиться. Начать, вы слышите? Начать. Я когда пришёл, ты что, мне начать? Да я всю жизнь молюсь. Да хоть раз ты помолился. Вот так. Начать учиться. И тогда все реже будут вспоминаться подобного рода состояния и вопросы.
Вы в лекции своей сейчас говорили о том, что надо прекратить осуждение в уме. Вопрос, как это прекратить? Чтобы перестать в уме осуждать, воровать.
Как научиться бороться
да,
со своими
как этим, да, как с этим перестать хорошо, бороться?
Хорошо.
И еще второй сразу.
Сразу два?
Да, ой, второй, да, много. Да. За 10 лет веры вот прям в сердце, не наблюдая в себе. В уме, да. Как поверить сердцем?
Вы знаете, один ко мне подошел и спрашивает, вот я, знаете, люблю выпить, здорово. Я подошел к хорошему священнику все, и спросил, батюшка, что мне делать? Он сказал, не пей, и все в порядке. Вот так он мне с унынием такое сказал, говорит, не пей, как не пей, когда не могу не пить. Да. Нужно человеку, который хочет освободиться от каких-либо страстей, нужно начинать с того, что он может, с чем может бороться. Например, он хочет от пьянства. Так? Перестань лгать. Перестань. Ты можешь не лгать? Ну, трудно не врать. Как без вранья, как прожить-то? Перестань. Нужно начинать с малого. Ни один штангист никогда не начинал поднимать 100, там, 200 килограмм, а начинал с маленьких гантелей. Так и здесь тоже. Начни! Мы никто не начинает. Вот я не могу, и все, я не могу, и все. Хорошо? Ну, давай сделаем то, что ты можешь. Давай сделаем то, что ты можешь. Вот. Вот таким образом, да, человек укрепляет свою волю даже, и потом он сможет победить, может быть, и другую страсть, с которой сейчас он не может. Вот так. Вот так. Это такой способ, который, так сказать, ну, надежный достаточно. А второй – это…
Как поверить в своем сердце?
Как поверить всем сердцем, да. Ну, мне кажется, что если мы не будем, такое слово скажу вам, упражняться по внимательной молитве, то мы никогда не сможем научиться верить как следует. Мы хотим без молитвы что-то приобрести. Еще раз повторяю, к величайшему сожалению, никто почти не молится. В церкви ходят? Да. Даже молитву читаете? Да, читаю молитву. А кто молится, скажите. Вот беда. И эта беда постигла весь христианский мир. Потому и падает вера. Надо начать. Отсюда вывод какой? Начать в себе молиться. Я одну секунду могу на молитву отвести. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Отведите. Начни. 3 раза скажи, потом 5 раз, потом 10 раз. Постепенно процесс. Вот так.
Спасибо.
Алексей Ильич, как, не осуждая человека, осудить его грех? Какие найти слова?
Ну, таким образом обычно дают. Вот, видишь, пьет человек, и все. А я непрерывно не могу, что не фразы, то у меня такие словечки вылетают, что, боже мой. Я пытался все время бороться, чтобы этих словечек не вылетало. Никак не получается. Все кажется ничего. Но подхожу, это мне один рассказывает, инженер. Подхожу, не сделали. И до тех пор, пока их трехэтажным, ну, тогда начинают делать. Так вот, когда я вижу, что я не могу без трехэтажных, я с сочувствием могу отнестись к тому человеку, великодушно отнестись, который не может что там. Поняли? В больнице друг друга не осуждают, а сочувствуют. Вполне понимаю, пить нельзя. Я сочувствую, конечно. Но не осуждаю его за пьянство, а только что сочувствую ему. Запомните, пожалуйста, кстати, это всем будет интересно. В католичестве, например, грех называется преступлением против Бога. В православии грех называется раной, которую я себе нанес. Вы слышите? Там против Бога. А мы отвечаем, Бог бесстрастен, его никто не может ни оскорбить, ничего ему сделать. Все, что мы согрешаем, это мы делаем я сам против себя. Посмотрите, что мы делаем мыслями, правда? Человек весь покоя не находит. Что мы делаем, когда осуждаем других? Господи, Боже мой! И так далее. Грех – то, что я делаю против себя. И тогда я буду относиться с сочувствием каждому человеку, который не может никак победить того, что он делает против себя. Какой-то осуждать. Господи, помоги, больной человек. А к больным как нужно относиться? Великодушно. Вот такой ответ.
Алексей Ильич, доброго здравия. Александр, Екатеринбург. Вот ни для кого не секрет сейчас, что осуществляется формирование нового мирового порядка, строительство нового мира. И у нас на глазах происходит замещение профессий искусственным интеллектом. И не так давно наш президент сказал, что люди могут жить уже по 150-200 лет. Так вот, в связи с этим... замещением. Многие люди останутся как бы не у дел и без средств существования. И многие люди, ныне живущие, становятся неугодными, скажем так, системе. Так вот, в связи с этим у меня такой вопрос. Как относиться к всему происходящему, если рассматривать все это дело в комплексе, согласно вот библейским писаниям, как всемирный потоп и так далее, как, ну вот как Ноев ковчег, потоп был и прочее. Либо это просто в чистом виде сатанизм. Спасибо.
Одно другое нисколько не исключает. А именно потому и происходит, что все это исходит из этого центра. Да, я думаю, что существует. Я верю. Верю, что есть какой-то центр. Центр какой-то есть. Насколько он уже глобальный, я этого не могу сказать, но, по крайней мере, весь цивилизованный мир охвачен, конечно, этим безумием. Но докатиться до того, чтобы менять пол, даже у детей, скажите, кому придет это в голову? Ради чего? Ради какого здоровья? Нет. Успех? Нет. Ради чего? Придумать такую дикую вещь. Это же просто насмешка прям дьявольская. А вы посмотрите, что на Западе происходит. В некоторых странах, я точно, вот приезжал один канадский священник, просто говорит, не знаю, что делать. Мы, родители, не можем запретить. Не можем. Тут же лишат родительских прав. Вы слышите? Насильственно, как ребенок решит, ему там сколько, я не знаю, 4, 5, 7 лет, так и будет. Это что такое? Вот, оказывается, какие вещи-то происходят, да. Так что, что есть такой центр, да, я думаю, что да. Потому что подчиняются, весь Запад, он подчинен, прям подчинен. Да и сейчас сходит с ума. Посмотри, там кто-то дирижирует из единого, конечно, центра. Я с этим вполне согласен. Как к этому относиться? Кто мы? Мы не соприкасаемся ни с какими рычагами власти. И мы ничего не можем сделать в плане внешнем. Единственное, что мы можем сделать, и должны делать, если мы действительно беспокоимся и хотим. Вот что читаю строки Ивана Васильевича Киреевского, нашего замечательного славянофила, философа, я бы сказал, просто святого человека. «Каждая нравственная победа в душе одной христианской души есть уже духовное торжество для всего мира». Помните русскую сказку, когда дед вырастил репу и пытался ее вытащить? Не может. Бабку зовет. Бабка за детку? Не могут. Дочка за бабку, внучка за дочку, жучка за внучкой не могут вытащить, кошка за жучкой не могут вытащить репку. Мышка за кошкой и вытащили репку. Вы подумайте, какая глубина! Я просто потрясен, какие наши сказки. Мышка, какая сила, вы что? И вытащили репку. Оказывается, что мы можем сделать? Вы спрашиваете такую глобальную вещь. Ничего. Мышки? Нет, можем. Но ничего не делаем. Что мы можем? Вы думаете, какие-то там политикой заняться? Нет, нет. Каждая нравственная победа в душе одного христианина является уже торжеством для всего мира. Давайте совершать вот эти победы. Какие? Внутри себя. Я вижу, что творит. Так, осудить или не осудить? Ну-ну, давай, ну-ка, ну давай, осудишь? Нет, вот я сам на себя смотрю, объективирую себя. Ну-ну, Алексей Ильич, ну, как ты? Ну-ка, покажи. Сделай нравственную победу. Не осуди. Внешне ничего не изменится. Осужу я, не осужу, кажется, ничего. А нравственная победа в моей душе, и она действительно имеет ту силу, которую показала мышка, за этой вытаскивая эту репу. Вот так. Такой ответ.
Спасибо. Алексей Ильич, очень долго молюсь Господу о создании семьи, но ответа пока нет. Как найти и устранить причину, почему Господь не отвечает на молитву? Может, это чье-то колдовство?
Ну, вот видите, к сожалению, что мы все верим больше в колдовство, чем в Бога. И тогда, конечно, мы ничего не получим. Это действительно ничего не получим. Потому что вместо того, чтобы обращаться к сильному, мы обращаемся к ничтожеству. Вот в чем дело. Нет никакого другого пути, кроме начать вести правильную жизнь. Какую? Не только в делах и в поступках, но, обращаю внимание, одно из чрезвычайно важных – мысли. Мысли. Мы совсем не следим за мыслями. Какой ужас! Да с мыслей все начинается, вся душевная жизнь. А мы даем полную свободу И таким образом, что мы делаем? Мы отравляем всю духовную атмосферу, во-первых, своей души, а во-вторых, всех тех, с кем мы соприкасаемся. Так вот, надо постараться очищать душевную атмосферу у себя. И я думаю, молиться нужно не о том, чтобы Господь, дай мне во что бы то ни стало то-то, что хочет. Нет. А Господи, помилуй меня. Помилуй меня. И я думаю, что если человеку будет полезнее, в конце концов, осуществить то, к чему стремится, Бог даст. А пока он не помилуй меня за мои грехи, отдай мне, Господи, вот я хочу. Помните мать Рылеева? Рылеева, декабристы. Тяжело, смертельно заболел мальчик. И она доходила до состояния безумца просто. И, наконец, ей явление. Явление, представляете? Ей ангел говорит, вот видишь, твой мальчик, вот его будущая судьба. И прям показывает, как становится офицером, служба, все такое, и виселится. Говорите, что выбираете, чтобы выздоровел или пусть совершится так, как показано. Слышите? И в безумии не только выздороветь. Ну вот, и действительно это совершилось. Мы не хотим, да будет моя, Господи, воля, а не твоя. Вот откуда все наши проблемы и никаких решений. Нужно хоть немножко веры-то нужно же, что Бог есть любовь, и что Он готов нам дать все на земле, даже на земле, вы слышите? Все готов дать нам на земле даже, но только дай мне побольше, Господи, что я сойду? С ума сойду тут же. Вот беда, дай мне власть, я не знаю, что натворю. Дай деньги, что вообще, что будет происходить. Да что, вы слышите? Верить надо Богу, что Он лучше меня видит, чем я сам себя, и обращаться к Нему как можно чаще. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Получишь тогда. Получишь. А мы не верим и не получаем.
Добрый вечер. Вопрос следующий. В каком произведении Федора Михайловича Достоевского в полной мере разъясняются законы духовной жизни? Глупый вопрос, но хочется узнать.
Да. Нет. Но насчет того, что в полной мере, знаете, я могу сказать, что, конечно, братья Карамазовы, это, конечно, удивительные, да, удивительно полные произведения. Но его дневник писателя, где как раз небольшие подчас, миниатюры даже, все, но вскрывается и там, как много. Преступление и наказание, например, вы скажите, это полное или неполное? Такое открыто. Надо его изучать. То есть, ну, изучать, как он говорит, читать надо хотя бы. Да. Это гений, гений мысли, гений психологии. Просто удивительный человек. И я думаю, что мы сделаем правильно, если будем почаще обращаться к нему. Но, правда, после святых отцов и Священного Писания. Как бы не заменить только. Вот так.
Алексей Ильич, как распознать влияние злых духов и не быть их марионеткой?
Ну, мы познаем влияние злых духов, только мы часто очень все это принимаем за свои идеи, что это наше. Но иногда же они приходят, эти злые, нехорошие идеи всякие, они вдруг приходят, и все. Знаете, нужен небольшой опыт внимания, и иногда увидишь, что ни к селу, ни к городу не стоит ни по какой причине вдруг приходит такое то или иное явление, мысль или желание, или отношение даже к какому-то человеку. Вдруг неожиданно приходит, например, отрицательные отношения. Все. Вот таким образом, конечно, потому что все доброе, ну, естественно, происходит от Бога, а все злое происходит от них. Запомните одно выражение отца, святого, одного святого отца. Я не помню же сейчас кто, но запомните, это интересно. Бес присидит греху. То есть, здравствуйте, мой голубчик, мы с вами теперь близкие. То есть на каждое наше человеческое ненормальное деяние, мысль, желание, чувство происходит контакт и соединение. Бес привлекается, как магнит, к любой гадости, которую мы допускаем сами в своей жизни. Учтите, что по христианскому учению никакой злой дух не может прикоснуться к человеку без воли человека. Мы виноваты бываем. Мы, или когда касается детей, родители. Вот так. Бесы не имеют власти над человеком, но они ее получают от человека. Это надо знать. Поэтому нужно всячески бояться давать в себе развиваться каким-нибудь злым, вообще дурным мыслям и мечтаниям. Нужно бояться. Мы даем им тоже, ну, как мошенники. О, слушайте, как мошенники сейчас. Да, позвоните им. Ну, позвонили. И началось. Потом, ах! Вот точно то же самое происходит. Точно то же самое. Мы даем начало этому. И тогда, может быть, все что угодно. Вот так.
В Ветхом Завете было запрещено убивать.
В Ветхом Завете облом.
Иисус Христос расширил это понятие тем, что Он...
В Ветхом Завете не запрещено убивать, вы ошибаетесь. Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Откуда это вы взяли, что в Ветхом Завете запрещено? Запрещено убивать своего соплеменника. Вы перепутали. А убей и возненавидь врага твоего. Более того, если вдруг найдет человек падаль, то он не ешь сам, а отдай другому иноплеменнику или продай ему лучше. Вы, наверное, Библию не читали, поэтому такие вещи слышите. Вы что говорите? Вот, черным по белому, я вам цитирую.
Я говорю о заповедях, которые есть в
заповедях. Заповеди, да-да.
У и меня такой вопрос.
Продай Христос ему эту заповедь.
Древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, всякий гневающийся напрасно подлежит гиене огненной.
Так.
Христос так сказал. Поэтому я спрашиваю,
так,
что гнев и убийство, как будто бы Христос их приравнил.
Да.
Правда ли это? Вы так считаете? Или это мое заблуждение?
Я, конечно, не все понял, поэтому извините, если я что-то буду говорить, я не все вас понял. Скажу.
Правда ли, что гнев и убийство приравнены в Евангелии?
Нет, конечно. Сам Христос непрерывно с гневом. Горе вам, лицемеры! Кого? Законники и фарисеи. В Евангелии очень часто. Не смешивайте совершенно разные вещи. Есть гнев праведный, который очищает.
Я говорю о гневе напрасном.
Вот нет, так я и говорю, есть гнев праведный, а есть гнев напрасный. Вот я говорю, нельзя их смешивать. Мы гневаться должны на любое преступление, на любое зло, которое кто бы его ни творил, но на преступление, вот, а не на человека. Я уже сегодня отвечал об этом, говорил. Вот таким образом, мы человека нельзя ненавидеть за то, что он украл, например. Воровство ненавидеть. А насчет человека сказать так, да, он украл, а я сколько раз обманывал и лгал. Слышите, это по нравственному закону. Но юридический закон не отменяется. Вор должен быть, конечно, наказан. Я с сожалением, но скажу, будучи судьей, например, я скажу, да, его нужно наказание. Сочувствую, но надо наказать. Тараса Бульбу читали? Нет. Почитайте, там он даже сына своего, который предал, сказал: «Слезай с коня, я тебя породил, я тебя и убью». И застрелил его за то, что он предал свой народ. Вот как. Так что не каждое убийство есть зло, и не каждый гнев тоже есть зло. Не каждый. Да.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вести себя в семье, если жена не до конца верующий человек,
но... Что, Саша?
Если жена неверующий человек, ну, либо верит, но не сильно, скажем так. Вот. Как вести себя с женой, чтобы подтянуть ее ближе? И как вести себя с таким же поведением, если встречается у детей?
Ну, вы знаете, разве смогу я ответить на этот вопрос? Какой муж? Я не знаю, кто вы. Может, вы такой злодей, что я даже не знаю. И ее не знаю. Ну, разве можно ответить? Почитайте апостола Павла, что он пишет, какие отношения должны быть между собой. Снисходить надо к немощам, но, конечно, не давать свободу преступным каким-то деяниям. Но главное, что любовь да царствует между ними. А как ее приобрести, это вы и расскажите потом. Ну, другой раз, только не сейчас. Да. Хорошо.
Христос воскресе, уважаемый Алексей Ильич. У меня есть еще время на вопрос? Но если вы слушаете, слава Богу. Алексей Ильич, такой вопрос. Зачастую бывают моменты в жизни, когда необходимо принять какое-то решение, важное решение. И святые отцы, и проповедники, и священники, духовники зачастую учат нас молиться Богу о том, чтобы Господь нас вразумил или вразумил кого-то. Естественно, вряд ли это происходит по нашей молитве, все происходит по благодати Божией, слава Богу. И как вы уже частично ответили на вопрос, что как отличить злого духа. Так вот, вопрос мой связан больше с тем, как понять, что ситуация, в которую я попал, или мысли, которые я получил после такой молитвы, они действительно от Бога, и на то есть воля Божья, если возможно. Спаси, Господи.
Не нужно искать. Мы все время хотим откровения. Это неверно. Никаких откровений нам-то уж. Нам ли искать откровения? Святые и то редко получали откровения. А уж нам-то того гляди. Будет откровение, только с другой стороны. Поэтому, если мы в какой-то тяжелой уже, действительно, чрезвычайно тяжелой ситуации, и хотим все-таки: «Господи, помоги, по Твоим, так сказать, заповедям поступить», то Варсонофий Великий дает такой совет. Я немножко его расшифрую, сразу скажу, потому что он говорит: нужно помолиться, и вот я попытаюсь объяснить, как, да. Нужно прийти в состояние душевного мира, отбросить все мысли, волнения и прочее. Постараться, даже телесно, даже дыхание. Так? И в этом состоянии, говорит он, нужно обратиться и сказать: «Господи, Господи, да, как мне решить эту проблему?» Успокоиться. Через там минуту еще раз так же, в полном спокойствии души. И еще раз. Он советует трижды помолиться из этого состояния полного мира души. И говорит, что здесь, когда человек обращается уже в этом состоянии с надеждой и верой Богу, то та мысль, которая приходит первой, она является от Бога, и надо так поступить. Вот он так говорит, потому что я этого не знаю.
Спаси Господи, Алексей Пожалуйста. Ильич. Слава Богу.
Добрый день. Алексей Ильич, вопрос. Господь говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. Вопрос, но как при этом не впасть в человековугодие?
Для того и дал человеку разум. И я сказал ему. Вот так. Ну, ведь все поняли. Хорошо.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Город Заполярный, Мурманская область. У меня такой вопрос. Вот у меня семья, ребенок, дом, служение в воскресной школе. Иногда сил вот нет почитать вечерние молитвы. Быт, суета. В связи с этим хочу спросить, как спастись обычной православной женщине?
Хорошо. Хорошо, да. На этот вопрос очень хорошо пишет Феофан Затворник. Об этом очень хорошо пишет преподобный Иоанн Валаамский, причем ссылается даже и на древних отцов. И он говорит, когда человек уже действительно переутомленный, и когда он просто как какое тут чтение молитвы, он говорит, сократи, сократи, но сократив, это небольшое уже количество может молитв. Может, всего, может быть, 2-3 молитвы, но должен их уже не прочитать, а помолиться. Помолиться от всей души. Вот так. А в отношении вашего замечания, что вы в этой суете и прочее находите, имейте в виду, Макарий Великий был послан к двум женщинам из пустыни в мир, научиться у них, поучиться. Он, когда пришел к ним, то те едва в обморок не упали. Они сказали, кто пришел? У нас поучиться. Мы готовы целовать ваши ноги. У нас, смотрите, дети, шум, гам, что только творится. Мы же замужние женщины. Мы погибнем только, помолись за нас. Макарий Великий ушел от них и слезно благодарил Бога за то, что Бог открыл ему то, чего даже он не имел. А чего? Он увидел, вот смирение где, вот истинное видение себя, что мы все недостойны. А он, Макарий, да, виделся грешным, но не видел в такой степени недостойным, как эти женщины. Поэтому, если вы увидите себя такой, как те женщины, ой, тогда будем целовать вашу туфлю.
Алексей Ильич, здравствуйте. У меня вопрос по поводу всеобщего восстановления, иначе говоря, апокатастасиса. Почему-то у нас те теологи, которые всячески напрочь отвергают эту идею, говорят о том, что это Ориген именно за это был осужден на Халкидонском соборе, но почему в связи с этим не был осужден Григорий Ниский? Почему у нас некоторые теологи пытаются утверждать только одну идею, идею вот этих вечных мук, и отрицают идею восстановления, ведь Бог всемилостивый?
Я думаю, что мы, теологи или богословы, лезем туда, куда мы не можем проникнуть, и свои соображения ставим на первый план, вместо плана божественного. А божественное откровение говорит совершенно четко и о том, что праведники наследуют жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную, и столь же определенно говорит, Бог будет всяческое во всем. И он творил человека не для вечной гибели. Вы слышите? Так что Бог говорит? То и другое. Почему? Вот чем должны заняться богословы и решить, в чем причина. Но это, как правило, нет. Посмотрите, философы сколько? Сколько идей забыли? Это не нашей глубины, так сказать, не нашего познания. А мы должны верить во что? Что, конечно, Бог есть любовь, что, конечно, он нас не для вечных мук, каким мы достойно сотворил, но мы не знаем, что это значит. Мы не знаем. Мы говорим вечные муки, что это такое? Но вечные, то есть бессмысленные. Вы понимаете, что вещь – это бессмысленно. Когда мучают, то для того, чтобы, для того, чтобы. А тут никакого «чтобы» нет. Просто вечные все, что-то не то. Ну и что все спасутся? Тоже, кажется, не все, какой-нибудь Иуда там. Что-то тоже не то. Умолкни. Поверь, что Бог есть любовь, и не беспокойся. Каждого судьба будет наилучшей из того, насколько это возможно для данного человека. Поверить надо Богу. И все. И будь спокойно.
Здравствуйте, дорогой Алексей Ильич. Для меня сегодня особенный день. Говорю быстро, чтобы сократить время. Несколько раз не получалось приехать к вам на встречу. Меня зовут Надежда, Москва. Я безумно, бесконечно благодарна вам и Господу за то, что по его провидению, когда я увидела и услышала вас первый раз несколько лет назад, в очень тяжелый период моей жизни, и ваши лекции, ваши проповеди, они сохранили мою душу и укрепили жизнелюбие. Спасибо вам огромное. За все, за вашу деятельность, за ваши добрые и доступные слова для каждого. И я думаю, что ко мне присоединятся сотни, тысячи людей по всей стране. Дорогой Алексей Ильич, волнуюсь. И вопрос, с чего начали лекцию? Моему сыну, подросток, 16 лет, в условиях отсутствия идеологии, понимания, сложно воспитывать, сложно быть другом молодому человеку и сложно сохранить грани между кнутом и пряником, часто гневаюсь, раздражаюсь, потом каюсь и даже прошу у него прощения. Дайте добрый практический совет в условиях веры, в условиях порядочности и добра, которым я стараюсь воспитывать сына, как сохранить свои силы и как донести простыми словами до молодых людей, до девушек и юношей, как жить в этом мире, в котором бесконечный поток всякой грязи, информации, компьютеров, телефонов и прочего.
Вы знаете что? Разбойник, помните, многое сделал, чтобы спастись. Правый разбойник, распятый. Вот если мы сможем наконец увидеть, что все те тягости, труды, скорби и страдания, которые сваливаются и на нас, и на наших ближних, что это все достойное по делам нашим. Господи, помилуй, у меня нет никакой возможности что-то исправить. Нет. Вот такого человека, который увидит это и скажет Богу вот так от всей души, тот, сказав «Господи, помилуй», спасется. И можете быть спокойны.
Спасибо большое.
Алексей Ильич, здравствуйте.
Да, благодарю вас. Благодарю вас.
Алексей Ильич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как отличить надежду от самообмана? И может ли человек это сделать самостоятельно?
Ой, не знаю. Это какая надежда и какой самообман? Это надо же конкретно разбираться, вы же понимаете. Вот придите к какому-нибудь психологу, он вас будет допрашивать целый час, прежде чем вам что-нибудь ответить. Да, но все мы немножко, мы знаем, когда мы в себе начинаем лукавить. Мы все знаем, как мы можем лукавить в себе, даже перед Богом мы лукавим часто. Да. Вот. Даже перед Богом лукавим. Мы это, если немножечко понаблюдать только за собой, ну, надо не лукавить. И тогда, я думаю, может проясниться у нас постепенно, но не сразу, постепенно. У нас очень много тумана. Помоги Богу.
Спасибо.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я присоединяюсь к словам предыдущей девушки, и поэтому не буду повторяться. Хотелось бы сказать то же самое. А вопрос следующий. Вот вы привели в пример декабриста Рылеева. И получается, что его судьба была предрешена. как и евангельская история, ну и в целом все-таки от человека многое зависит, и у человека всегда есть выбор. Значит, судьба его не всегда предрешена. Ну, как вот к этому отнестись? Все-таки она предрешена или да. Все в наших руках?
Не смешивайте предведение с решением. Предвидеть мы о многом можем мы сказать. Вы, наверное, говорите, если вы вот не будете заниматься своим сыном или своей дочкой, то будет то-то, то-то, и потом окажетесь правы. Разве вы это сделали? Предведение – это не предопределение. И то, что ей это было показано, это было очень полезно. Она, наконец, поняла, кто она. Она, кажется, верующая, а оказалась неверующей. Богу и не поверила. И это ей, я думаю, послужило очень во многом. Она каялась всю жизнь.
Спасибо. Да. И коротенький такой ваш совет, как педагога прежде всего. Как поддерживать, точнее, кого бы вы посоветовали из святоотеческих литературы или из святых отцов читать, чтобы поддерживать в себе веру вот в ежедневных каких-то... Ну, вот не в целом веру в Бога, а вот в ежедневных мелочах. В страстях, в борьбе со страстями.
Ну, вы знаете, очень, например, полезно читать письма Игнатия Брянчанинова. Очень полезно. Надо бы это иметь просто у себя. Вообще бы я всем бы советовал себе хотя бы на полочку поставить его сочинение, его творение, чтобы они глядели хотя бы корешками своими на нас. Вот так. Амвросия Оптинского, в его письмах очень много найдете полезных советов. Вот. Ну и пойдете, найдете также у Иоанна Валаамского, он в его переписке, он переписывает самыми простыми верующими людьми и действительно отвечает на чрезвычайно важные вопросы. Феофан Затворника мысли тоже там на каждый день бывает. Вот так. Вот из этих надо иметь их и читать. Но только советую вам почаще читать все-таки. Мы совсем, к сожалению, многие ничего не читают. Живем в своем болотце, и все там. Надо же вливание делать, чистое вливание делать. И вот эти вот творения этих святых отцов, они очень освежают душу и ум.
Спасибо. Хорошо. Вам большое, дай Бог вам здоровья.
Да. Друзья, и все-таки давайте поблагодарим Алексея Ильича. Алексей Ильич, это тоже вам.
Но я же не могу второй раз выйти на сцену, я уже на ней, так что можно не хлопать уже. Спасибо вам огромное, очень сочувствую вам, что пришлось вам столько потерпеть, да, и сидеть на этом месте. Да. Ну что же, дай Бог, чтобы хотя бы кое-что из святоотеческих, не из моих, святоотеческих мыслей остались бы у нас и кое-когда всплывали наше сознание. Помоги всем вам, Бог!